В Галатам 2.20 американской стандартной версии Павел говорит: «Я распят со Христом, и уже не я живу, но Христос живет во мне. И ту жизнь, которую сейчас я живу во плоти, я живу в вере, вере, которая в Сыне Божьем, возлюбившем и предавшем себя за меня». Улавливали ли вы когда-либо видение такого значения креста? Бывали ли вы когда-нибудь у подножия Голгофы и видели висящим на том кресте не только Господа Иисуса Христа, но и себя, себя в нем? В греческом варианте Галатам 2.20 есть еще одно слово, которое не должно выбрасываться в английском переводе. «Я был распят вместе со Христом. Бог запрещает мне хвалиться, спасаюсь я крестом нашего Господа Иисуса Христа, который мир распят для меня и я для мира». Как это работает? Это просто означает, что когда вы занимаете позицию распятия старой жизни, новая жизнь имеет возможность в вас расти. Бог становится реальностью для вас. А вы, хоть и в мире, вместо сообразования с Ним становитесь распятыми для мира крестом Господа Иисуса Христа. Это единственный истинный путь одержать победу над грехом. Не говорить «я не буду раздражаться», но тихо и смиренно занять свое положение со Христом на Голгофе со словами «Господи Иисус, я умер для раздражения на кресте с Тобой, и я возлагаю на Святого Духа ответственность избавить меня от Него, так как я умер для Него. Я Его не могу одолеть, это выше всех моих сил, но я умер для Него». В центре вашей воли вы занимаете отношение смерти и говорите: «Мне не надо ничего с этим делать, я отказываюсь от этого, потому что я умер со Христом». Закон веры заключается в этом отношении, которое, будучи задействовано актом внимания со стороны вашей воли, открывает путь между вами и воскресшим Господом для течения Его жизни, силы в ваше полное житие. Это считание себя действительно мертвым для греха и рассматривание себя живым для Бога. Глава 4. Идеальная победа. Разум, открытый для Святого Духа, победоносное хождение. Мы беседовали вместе о победе над грехом, раскрытой в послании к Римлянам 6 главе. Сейчас таким же образом нам нужно изучить путь победы над сатаной. Когда вы занимаете позицию, что вы умерли с Христом для греха и рассматриваете это как факт сейчас, дьявол через своих злых духов начинает вас атаковать. Он знает, что в союзе с Христом Голгофа является победой для христианина, и что если занимается эта позиция, он не может ничего сделать, так как крест – это единственное место, где он бессилен. Если когда-нибудь враг вас искушает, скажите: «Я умер на кресте со Христом. Мне нечего делать с тобой, и вы одержите победу над сатаной так же, как и над грехом». Это также означает победу над блуждающими мыслями. Когда вы занимаете позицию победы, то есть смерти со Христом для греха, тогда она работает для всех различных областей вашего бытия. Это может быть нетерпение или гнев, или извращенная предрасположенность, или особенная область мышления. Сатана изливает все виды мыслей через ваш разум. Как вы это позволяете? Волнуетесь ли вы, когда склоняетесь к молитве так, что не можете сосредоточить внимание на том, о чем молитесь? Проходят ли ужасные скверные мысли через ваш ум, когда вы собираетесь поклоняться или молиться? Мучимы ли вы ненавистными вам вещами в вашем разуме? Держит ли дьявол вас разбитыми или, говоря: «Если бы вы были христианином, у вас бы не было таких мыслей»? Тогда ответьте: «Нет, это не я. Я умер. Это не я. Я не приму твою ложь. У меня нет с тобой никаких дел». Выбором вашей воли, основанным на победе, на смерти и жизни Христа, вы можете закрыть дверь вашего разума перед сатаной. Разум, открытый для Духа Святого. Если бы ваш разум был закрыт для всего, что посылает сатана, он был бы открыт для Святого Духа, чтобы вливать в него все благословенные истины Божьи. Причина, по которой истина остается запечатанной для людей, много слушающих и читающих Библию, просто в том, что разум не очищен Святым Духом Божьим. Они попросили новых сердец, но не новых голов. Великое множество разделений среди детей Божьих не приходит от сердца, а от головы. Через разум, например, приходит ревность, маленькая мысль, вкладываемая в разум сатаной, которую человек признает, и тогда другой человек уже рассматривается в свете этой ревнивой мысли. Откуда это приходит? Не обязательно из сердца, но из головы. Если бы только дети Божьи поняли эту простую позицию «я мертв» и затем отказали бы сатане во внедрении в какую-нибудь часть их бытия, если бы они закрыли дверь перед ним, когда он приносит свои замыслы против них и сказали: «Это что, мой выбор? Нет, это не мое, это то, что враг льет на меня, а я отказываюсь это принимать, я умер со Христом». Тогда бы они реализовали путь победы. Настройте ваш разум, чтобы знать победу, победу сердца, победу разума, победу над нетерпением, победу над грехом, победу над сатаной. Если бы все христиане познали эту личную победу, Бог имел бы целую армию, чтобы выслать против дьявола. Христиане не способны приобрести души, потому что они сами не имеют личной победы. Они стыдятся самих себя в своих сердцах, они говорят: «Как я могу идти говорить для Христа? Не имею ли я тайного греха, повергающего меня?» Вот почему часто они не могут молиться на молитвенных собраниях. Имеете ли вы личную победу в каждой сфере вашей жизни? Если да, то Святой Дух смог бы начать работать через вас. Вы не смогли бы остаться молчаливым, когда собираетесь с другими помолиться. Подумайте о людях в трущобах, пьяницах, вузах, рабах греха вокруг и слабой церкви среди них. В чем дело? Не хватает ли личной победы? С личной победой есть готовность выходить, достигать других. Победное хождение. Так как теперь вы ходите в победе, вы учитесь познавать снаряжение Святым Духом для служения, так как Святой Дух не снаряжает на служение до того, как Он сделает вас лично победоносным над грехом. Итак, ваша победа очень важна для всей армии Господа. Если вы живете в победе дома, когда дела не важны, и не сокрушаетесь, когда дьявол приходит управлять и обескураживать вас, тогда вы узнаете, что есть сила. Другие придут к вам и спросят, что произошло, и попросят помощи. Как быстро было бы пробуждение, если бы все дети Божьи знали, как жить победоносной жизнью. Есть два вида служения, которые следуют за этим снаряжением Святым Духом. Первое – это служение помощи другим. И второй вид служения, который мы можем назвать конфликтное служение, означающее не только войну с грехом, но и войну с сатаной. Когда Дух Святой внедрил в вас значение креста и привел вас на позицию «Я умер» и проложил этому путь в вашей практической жизни, тогда вы можете просить Святого Духа облачить вас для агрессивного, наступательного служения. Он даст вам наступательную силу так, что вы не только выйдете победно для других в речи, свидетельстве и молитве, но также будете иметь силу атаковать царство сатаны, как один народ идет войной на другой в земной сфере. Великая битва продолжается в невидимой сфере. Силы тьмы находятся в работе вокруг нас. Мы не можем сражаться с ними плотским оружием. Эффективное оружие – это оружие молитвы. Что необходимо для церкви именно сейчас, это не только армия ораторов для свидетельства Христова, но и армия тех, кто может молиться, тех, кто знает, как пребывать в молитве во время продолжающегося собрания, связывая дьявола от вмешательства в даваемое сообщение. Часто те, кто знает Святого Духа и выступает для свидетельства о нем, должны сказать: «Увы, что случилось?» Возможно, люди обвиняют в их жесткости или работники обвиняют самих себя. Они говорят: «Я знал полноту Святого Духа, но все же почва здесь очень твердая». Поэтому, хотя они, может быть, и получили Духа Святого в силе, но пока у них не будет нескольких ходатаев, которые знают, как замаливать эту твердость, они не смогут достичь людей силой. Дух Святой дает некоторым наступательную силу для свидетельства Христа. Но Он также дает другим наступательную силу молиться. Обе эти силы должны работать вместе. Молитесь, чтобы Бог научил вас и поместил вас в позицию победы, где вы можете эффективно сказать: «О Господь, свяжи дьявола». Прочитайте Матфея 12:29. Таким образом, вы усвоите победу в союзе со Христом. Нам нужно научиться, как присвоить и применить победу Голгофы и доказать, что сатана был побежден на кресте Христа. Тоже прочитайте Иоанна 12:31. Глава 5. Закон жизни во внутреннем человеке. В послании к Римлянам 8:2 мы читаем: «Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». И в Римлянам 7:23. «Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». В Римлянам 7:22 мы читаем: «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, В Ефесянам 3:16 написано: «Крепко утвердится духом его во внутреннем человеке». Что за внутренний человек упомянутый здесь? Епископ Моул говорит, что этот внутренний человек в Ефесянам 3:16 означает возрожденный человеческий дух. Итак, мы могли бы прочитать это как «крепко утвердиться духом его в нашем человеческом духе», то есть во внутреннем человеке. «Я наслаждаюсь волей Божьей или законом Божьим во внутреннем человеке», пишет апостол Павел в Римлянам 7:22. Внутренний человек правильно ориентирован, но, это большое «но», я вижу другой закон в моих членах. Что за члены? Руки, ноги, внешняя оболочка человеческого тела. Я вижу другой закон. В моих членах борьбу, войну против закона ума моего и порабощение закону греха, который в членах моих. Прочитаем это упрощенно, например. Я вижу закон в моем теле, заставляющий его бороться против внутреннего человека в моем центре. Тело так весомо, о, мы плачем, если бы мои члены были освобождены исполнять волю Божью, если бы мои члены были только свободны. Давайте, к примеру, возьмем язык. О, если бы этот язык не говорил того, что говорит, если бы он только пребывал в Божьем мире, в котором я наслаждаюсь в центре моего существа, кто освободит меня от этого тела смерти? Закон Духа жизни. Прочитайте ответ на этот вопль. Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Римлянам 8:2. Каково полное значение этого текста, мы не можем сейчас объяснить, но в этом есть практическое сообщение для нас, которое мы можем кратко изложить как обетование Духа жизни, таким образом обитающего в Духе, чтобы держать нас в положении свободы от закона, который в нашем теле тащит нас вниз. И не только закон греха в теле, но и закон смерти. Смерть в наших телах всегда в работе. Может оказаться бездействующим мгновение за мгновение, действием Духа жизни по мере нашего пребывания во Христе нашем воскресшем Господе. Вы должны жить согласно Духу жизни в вашем духе, и по мере послушания и сотрудничества с тем законом вы будете освобождены от действия того другого закона, который тянет вас вниз день за днем. Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Результат этого послушания и сотрудничества с Духом жизни вы найдете в Римлянам 8:4, американской стандартной версии. Чтобы требования закона, то есть предписания или воля Божья, исполнились в нас, ходящих не за плотью, но за Духом. Теперь поясним слово «ходящих». Ходить – это означает действие, и ходьба может быть только шаг за шагом. Как вы ходите? Согласно этому стиху, имеется кто-то внутри, который решает, как ходить. Есть внутренний человек в центре, который решает мгновение за мгновением, шаг за шагом, будет ли внешний человек ходить по плоти, которая является низшей сферой, или по духу, что является высшей сферой. Час за часом внутренний человек решает. Прочитайте 5 стих. Решение воли. Это текущее решение центра, в кавычках, как будет ходить внешний человек, очень важно. Вы должны решить, что вы будете делать, ходить согласно высшей или низшей части вашего существа. И вам нет нужды теперь говорить, что вы не можете помочь вашему телу управлением, так как закон Духа жизни может освободить вас от подчиненности закону в его членах, закону греха и смерти. Есть смерть в вашем теле, вызывающая бессилие и тяжесть, но есть также в вашем духе дух жизни с другой силой или с другим законом, который, если вы ему подчинитесь, даст вам свободу идти по закону Божьему с легкостью и с радостью. Мы, дети Божьи, должны научиться этому для сегодняшнего противостояния, так как если мы в какой-нибудь степени живем в низшей сфере, мы дадим развитие власти врага. Ничто, кроме жизни, согласно духу жизни во внутреннем человеке, не удержит нас свободными от сползания вниз под действием греха и смерти, и вместо этого даст способность ходить в победе. Разрешите подчеркнуть опять, что это ходьба мгновение за мгновением. Те, которые ходят по плоти, о плоти помышляют. Здесь мы имеем ноги, направляемые умом, ходящие в унисон с сознанием и решениями разума. Противоположное тоже справедливо. Те, которые ходят по духу, помышляют о духовном. Чей ваш разум весь день? Эти две сферы встают перед нами ясно, и нам надлежит делать выбор в течение дня, какую вы задействуете. Вы думаете о делах плоти, вы заботитесь о них. Вы слушаете их и отдаете все свои помыслы им? Или вы помышляете о делах Духа Святого? Ваша основная забота – жить по Духу? Вы зависите от Духа жизни, чтобы получать ясное видение? Просите ли вы Святого Духа пролить свет на ваш путь так, чтобы вы могли сказать, какой он? Закон Духа жизни во Христе Иисусе удерживает нас от доминирования закона греха и смерти. По Духу, не по плоти. Павел говорит, что результат послушания плоти – смерть. Он также говорит, что плотские помышления – это вражда против Бога, но помышления духовные – жизнь и мир. Если вы ходите по Духу, то есть по высшей силе, вы имеете жизнь и мир. Если вы подчиняетесь низшему закону, то это означает вражду, то есть борьбу против Бога, смерть, то есть бессилие. Сотрудничество с Духом жизни. Понимаете ли вы, что сотрудничество с Духом жизни заставляет ваше тело реагировать на закон Духа, и тогда оно уже не мертвый вес, как было ранее? Оно тогда не переносится, так сказать, тело смерти. Но не будем ли мы всегда иметь это тело смерти? Не будем ли мы все так же подчинены закону смерти? Да. Но закон Духа жизни сделает вас способным жить выше его. Вы через вашу волю в центре внешнего человека должны выбирать. Если вы подчинены телу и слушаете его крики и воздыхания, то вы будете идти под их влиянием. Но закон Духа жизни в вашем внутреннем человеке, то есть в вашем духе, может удерживать вас свободным от контроля законом, работающим в вашем теле, так как он делается бездеятельным, пока вы ходите в согласии с Духом. Вы спросите, что же я должен делать? Просто следующее. Скажите, я признаю Дух жизни в моем духе и рассчитываю, что Дух жизни освободит меня от стягивания вниз к низшим законам, как греха, так и к смерти. Думали ли вы когда-нибудь, что это для вас возможно, то есть удержаться в триумфе над законом смерти? Вы знаете, что смерть работает в вашем теле все время, и что оно поддерживается живым вашим постоянным дыханием. Это умирающее тело, умирающее каждую минуту. Оно сохраняется живым за счет воздуха, пищи и отдыха. Без этих внешних снабжений оно умрет. Говоря согласно физическим законам, Бог дает вам контролирующую, то есть господствующую силу над смертью в вашем теле по мере снабжения и воздухом, и пищей, так вам необходимыми. И по аналогии Павел продолжает говорить: «Тело мертво из-за греха, дух же есть жизнь из-за праведности». Римлянам 8:10, американская стандартная версия. Здесь приходит праведность, вложенная и вживленная. Закон жизни работает только когда вы находитесь в согласии с Божьей праведностью. Но если ваша жизнь неправильна и вы совершаете неверные поступки, вы немедленно подчинитесь закону смерти. Да, даже если вы знаете, как жить по духу жизни, то поступая неверно, вы быстро становитесь в подчинении закону греха и смерти. Как вам потом возвратиться назад в плоскость жизни? Прежде всего, вы должны попросить Господа убрать прегрешение в низшую плоскость, как грех, и простить и очистить вас Его кровью по 1 Иоанна 1:9. Потом просите Святого Духа показать вам, вошло ли что-нибудь противное тому, что правильно в глазах Бога. И тогда верните все на свои места. Вы подчиняетесь низшему, и вы падаете под действием этого закона. Вы подчиняетесь высшему, и вы возвращаетесь на высшую плоскость жизни согласно высшему закону. Если мы живем Духом, Духом мы должны ходить, Галатам 5:25, американской стандартной версии. Понимаете ли вы, что чье-либо недоброе слово находится в согласии с низшим законом, законом греха и смерти? Жизнь согласно Духу заставит вас проверять каждый предпринятый шаг. Вы научитесь вопрошать об определенных вещах. Это согласовывается с разумом Духа? Вы говорите «нет». «Хорошо, что тогда?» Вы должны определить, что это. Здесь нет нейтральной полосы. Любой ваш шаг сделан или по плоти, или по духу. Если какой-то шаг или вещь сделаны согласно плоти, тогда вы падаете по закону греха и смерти. Но если вы действуете согласно духу, тогда дух будет жизнью из-за праведности, то есть подчиняясь Богу и поступая правильно. В конфликте с силами тьмы мы должны понять, что они все находятся вокруг нас в воздухе, действуя попутно закону греха и смерти. Когда вы подчиняетесь тому закону греха, вы подчиняетесь тому, чтобы дьявол вернул вас назад в мир. И немедленно вы подчиняетесь тому закону, что силы сатаны приходят на вас и одолевают вас. Нужда в бодрствовании. Когда вы знаете это, вы проверяете все, чтобы увидеть, что вы ходите во всем согласно закону Духа, поскольку вы знаете как. Это сделает вас бдительными. Вы скажете: «Я не осмеливаюсь ходить больше по низшему закону, я должен ходить согласно закону Духа жизни». У нас есть этому пример Петра, идущего по воде. Он шел шаг за шагом по воде, противясь закону гравитации, и продолжал бы идти, если бы продолжал смотреть на Христа. Такая простая вещь, как смотрение, заставила его начать тонуть. Да, простая, но это в маленьких вещах враг берет над нами верх. По мере того, как вы ходите согласно Духу жизни во Христе Иисусе, этот Дух жизни удержит вас от контролирования и доминирования законом греха в ваших членах. Глава 6. Дух того, который воскресил Иисуса. Давайте прочитаем Римлянам 8:11. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса». Заметьте, что Господь Иисус не воскрес Сам. Он был воскрешен из мертвых Отцом. Прочитайте Римлянам 6:4, Деяния 2:24. «Если Дух Отца обитает в вас, тогда воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Это оживление смертного тела является практическим эффектом второго стиха этой же главы. «Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Один закон противостоит другому. Закон греха и смерти противостоит закону жизни во Христе Иисусе. Предположим, мы делаем истину более личной просто путем чтения стихов 2 и 11 таким образом. «Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня, и если Дух того, кто воскресил Христа из мертвых, живет во мне, то воскресивший Христа из мертвых оживит и мое смертное тело Духом Своим, живущим во мне». Базис для всей этой жизни во Христе, поставленный в Римлянам 8 главе, следует за фактом креста для ветхого творения, затронутый в Римлянам 6 главе. Я должна повторить опять. Чтобы знать жизнь, описанную в Римлянам 8 главе, мы должны устойчиво стоять на основании Римлянам 6:6, зная то, что ветхий наш человек был распят с ним. Тогда и только тогда мы можем узнать закон Духа жизни во Христе Иисусе, делающий нас свободными от греха и от смерти. Следуя за чудесными первыми 11 стихами послания к Римлянам 8 главы, апостол затем указывает на обязанность, возложенную на тех, кто знает все это. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то должны умереть. Но если духом умерщвляете дела, то есть действия тела, то будете жить. Американская стандартная версия. Не жить по плоти. Дух жизни во Христе Иисусе обитает в вас, поэтому вы должники Богу. Не жить по плоти, так как если это практикуется, то вы попадаете под закон смерти. Но вы должны тем же духом умерщвлять или заставлять умереть ветхие дела тела, тогда вы будете жить. Ибо все водимые Духом Божиим суть сыны Божии, то есть сыны Божии ходят по духу, ведутся им, и они сыновья, так как получили не духа рабства, который приносит страх, но они приняли дух усыновления, которым они взывают Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует с нашим духом, что мы сыны Божьи, американская стандартная версия. Только хождением по духу мы можем познать водительство духа, и только те, кто ведом Духом Божьим, являются сынами. То есть только в духе сыновства можно как-то быть ведомым духом. Это не означает того, что они водятся духом и так становятся сынами. Но факт, что они водимы Духом Божьим, является доказательством, что они и есть сыны. И сыновство означает отсутствие рабства. Это дух сыновства делает нас способными взывать «Отче». Мы понимаем, что Бог является Отцом для нас, когда мы узнаем отцовский дух, дух Отца и сыновний дух, дух Сына. В этом знании мы утрачиваем весь ужас и рабский страх перед Богом и чувство положения рабства к Нему. Дух сыновства. Жизнь по духу самопроизвольна и проста, как жизнь ребенка. Ее можно охарактеризовать как божественно-естественную жизнь. Дух сыновства производит в каждом верующем дух дитя, дух сына. Верующий тогда знает Бога как Отца, а кто боится Бога Отца? Одно свидетельство того, что вы ходите по духу, это то, что вы имеете свободу в вашем духе по отношению к Богу, и вы знаете его как своего отца. Но как, скажете вы, я распознаю это отношение детства к Богу? Это работа Святого Духа. Самого Духа он личность. Сам Дух несет свидетельство с нашим Духом, что мы дети Божьи. Заметьте, здесь различие между Святым Духом и вашим Духом. Нам дано свидетельство Святого Духа нашему Духу, что мы – собственные сыновья Божьи или дети. А если мы его дети, тогда мы и наследники, то есть наследники Бога. Все, что Бог, принадлежит нам. Мы стали сонаследниками со Христом, если также мы страдаем с Ним, чтобы мы могли быть также и прославлены с Ним. Когда вы вступаете в эту жизнь Духа, чем больше вы живете и ходите в ней, тем больше у вас примет жизни, какие описаны Павлом. Оживление, освобождение, усыновление, водительство, свидетельство и ходатайство Святого Духа. Закон Духа жизни во Христе Иисусе сопутствует этим направлениям духовной жизни верующего. И отметки этого закона Духа жизни будут видны в вас. Кем он является, как Бог, в большей мере становимся мы, в меньшей, как следствие его работы. Он работает внутри и снаружи нас, чтобы он мог работать в других. Давайте проследим за его работой, верующим в некоторых специальных направлениях, как показано в этой главе. Водительство Духа. Вначале вы узнаете водительство Духа. Вы познаете, как он ведет. Страх и узы уйдут от вас, так как ничто порабощающее вас не является Божьим, даже стремление к благословению. Когда бы вы ни обнаружили разрушающий груз на вас, вы должны знать, что это не от Святого Духа. Если вы почувствовали угнетение, чем-то связывающее вас, как бывало, то помните, что любой след угнетенности должен уйти из вашей жизни, также любой след страха. Бог не поместил на вас дух насилия. Он дал вам только дух дитя с отцом, с сыновьим страхом, но не рабским, со свидетельством духа, что вы ребенок, говорящий «отец». Второе, как результат той жизни в духе, является посредничество духа, который заставляет вас воздыхать молитвой от духа за всех святых. И тогда мы знаем, что тем, кто любит Бога, все содействует ко благу. То есть, как результат непрекращающегося ходатайства духа, Бог обращает все во благо для каждого члена тела Христова. Сообразование со Христом. Третья производная жизнь в духе – это сообразование со Христом. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть сообразованными с образом Сына Его, чтобы он мог быть первородным среди многих братьев. Здесь нам говорится вкратце, что Святой Дух воздыхает «за», то есть он находится в ходатайственном воздыхании «за святых». И в результате все вещи вместе работают ко благу для каждого Божьего дитя, так что каждый может быть сообразован в образ первородного Сына Божьего Иисуса Христа. Давайте обоснуемся на этих удивительных словах и скажем, почему я не понимаю и не могу сказать, что значат эти испытания, и почему этот конфликт случился в моей жизни, но все же я знаю любовь Божью, и я знаю, что Дух Святой совершает ходатайство в теле Христа за всех его членов, и что Господь Иисус ходатайствует на престоле. Господь Иисус несет ходатайство на небесах, а Святой Дух ходатайствует в церкви. Христос ходатайствует на престоле, а Святой Дух находится в членах и во всем теле Христа ходатайствуя, и через это двойное ходатайство Христа на небесах и того, что от Духа, Бог заставляет все вместе вещи содействовать сообразованию своих детей в образ Его Сына. Творение воздыхает за откровение сыновей, а Святой Дух за то же самое. Христос в небесах и Дух в церкви оба ходатайствуют за сообразование в образ Христа. Так что в должное время будет проявление сынов Божьих. Смотрите дальше в 31 стихе на апостольское заключение, основанное на всех этих чудесных откровениях цели и работы Бога, производимое Его Духом через Его Сына. Что же тогда мы скажем на все это? Если Бог за нас, кто против нас? То есть, если Дух Святой ходатайствует таким образом, если Бог за нас, как членов тела Христова, если Бог выстраивает все вместе для нашего сообразования в образ Христа, тогда действительно, как может что-то быть против нас? Все вещи означает все. Ничто тогда не может навредить нам, если Бог за нас. Он, который не пощадил своего собственного сына, но предал его за всех нас, как он также не даст нам свободно с ним всего? Кто предоставит что-либо для обвинения Божьих избранных? Это Бог, который оправдывает. Кто тот, кто обвиняет? Христос Иисус будет ли, который умер, но вернее, который воскрес, кто по правую руку Бога и кто ходатайствует за нас? Смотрите, как Павел поворачивает от раскрытия Божьего замысла и от работы Духа в детях Божьих к такой прекрасной картине Христа на престоле. Как он раскрывает сердце Бога, показывая, что Бог решает все дела в жизни каждого дитя Божьего таким образом, чтобы он мог стать сообразованным образу Христа. Эти все дела могут включать скорбь, горе, преследование, голод, беззащитность, опасность, даже меч. Но только на наше благо. Даже в обстоятельствах, как эти, целью является наша сообразованность с образом Христа. Помните, Бог не пощадил своего Сына, и Он любит вас. Пусть Сам Святой Дух сделает реальным для каждого читателя этих слов все, что они означают, в высочайших целях Бога для каждого из Его искупленных. Аминь. Конец книги.